Шалом, дорогие друзья, добрый день, рад всех снова видеть. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Танах. Сегодня третий день по Шаббату. Мы с вами читаем 24-ю предпоследнюю главу второй книги Царств. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, укрепить, поддержать всех тех, кто сегодня под обстрелом, под бомбежкой, тех, кто потерял близких, дай им утешение в сердце, тем, кто потерял жилье, потерял работу, дай надежду на новую жизнь, тем, кто на чужбине, дай веру в возвращение. Каждого пострадавшего и страдающего от этой войны исцели по нужде его и положи конец этому кровопролитию, Господь. Благослови тех, кто ищет, как прокормить свою семью, пошли достойную работу, так, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови исцелить тех, кто болен, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными. Благослови миром семьи, в которых нет мира. Примири мужей и жен, братьев и сестер, отцов и детей. Благослови и нас миром своим, чтобы мы примирились с тобою. Как Ты обетовал, Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. Но мы с вами читаем 24 главу второй книги Царств. И речь с нами идет о царе, о временах царя Иоякима. Начинается с глава времен царя Иоякима. Как мы помним из прошлой главы, Иоаким – это египетский ставленник. Фараон или царь египетский поставил почти марионеточного своего царя вместо его брата младшего. Беймав аля навхудный царь Мелех Бавель, в его время, во время царствования Иоакима, поднялся навхудный царь, навхудный царь на русском языке, царь Вавилонский, «Ваило Иоаким эвед шалош шаним». И 3 года был ему Иоаким рабом. Ну, что значит был рабом? Это значит, что иудейское царство платило дань вавилонскому царю. К тому времени Вавилон сместил Ассирию на посту, так скажем, главной мировой державы. Вавилон очень сильно укрепился, и в том числе Иудея оказалась вассальной страной Вавилона. Иоаким в течение 3 лет платил царю дань. Вяшев Ваимрод Бо, но все-таки, так сказать, вернулся под египетское влияние, вернулся к союзу с Египтом и, надеясь на помощь Египта, восстал, взбунтовался против Вавилона. «Ваишлах Адонай Бо» — и направил Господь на него, то есть, конечно, посылал вавилонский царь, но здесь Писание нам говорит, что за всем этим стоял Господь, и наслал Господь на него «Эдгудай Каздим». Каздим – это халдеи, это основные жители Вавилона. Ведудей Арам и Арамиян. Ведудей Муав и полки Моавитские. Ведудей Ней Амон и полки Амонитские. Вейшлихем бе Иуда. И насылал их на Иудею Лавидо, чтобы погубить его. Кидвар Адунай, по слову Господню, Ашер Дибер Беятов Дава Навиим, которые он произнес через пророков. То есть было пророчество о том, что Иудея будет уничтожена, и Иоаким пытается вести свою какую-то собственную политику, он пытается заключить союз с Египтом против Вавилона, несмотря на то, что в его время есть многие пророки, которые мы будем читать об этом у Ишаяу и у Ирмияу, которые его предупреждают этого не делать. И тем не менее он не слушает пророков. Но как рассуждает царь, я тут царь, а пророк по своему богословию, своей философии он разбирается, в царские дела, в дипломатию не лезет, я тут царь, я тут дипломат. И Иоаким рассчитывал на то, что Египет за граница, которая нам поможет, мы можем взбунтоваться против Вавилона. И ну, мы читали Писание. Мы читали книги царей, мы читали книги пророков, мы знаем, чем все это закончилось. Что знал Иоаким? Давайте представим себе, посмотрим на мир его глазами. Со времен, когда Йошуа бен Нун, Иисус Навин, действовал по захвату страны Израиля, несмотря на то, что Иудея была вассальной страной, и случались нападения, и всякое происходило, фактически не было такого, чтобы какой-то народ полностью и надолго порабощал еврейскую государственность. Еврейская государственность не исчезала со времен Шауля и Давида и Шломо, несмотря на то, что царство разделялось. Иудея осталась непокоренной. Иерусалим не покорялся, не оккупировался ни одним народом, чудом спасался или откупался. И очень трудно осознать, что пришло время расплачиваться за грехи, что пришло время смириться. Всегда есть надежда, ну как же, Бог, Он же нас не оставит, Он не может нас оставить. И поэтому, не читая Писаний, которых мы читали, хотя и слушая пророков, но не зная, какой конец будет у всей этой истории, можно понять, не оправдать, а понять, во всяком случае, действия Иоакима и других царей, которые восставали против Вавилона. «Ах, альпи Адонай айта бы Иуда, но по слову Господнему было в Иудее, ли асир ми альпанав, чтобы стереть ее с лица земли, бехетат минаше киколя шераса». То есть Господь решил, я уберу от своего лица, изгоню от своего лица Иудею, за грехи Минаше, Кихоля Шераса. За все грехи, которые он совершил. Гамет дам наки, и за чистую кровь, Ашер Шафах, которую пролил Минаше, Ваймалеет Иерушалаем дам наки, и переполнил Иерушалаем чистой кровью, невинной кровью, Ло ава Адунай Лислох. Не соблаговолил Господь простить. И, естественно, такой вопрос возникает. Но это же несправедливо. Минаше, он когда был? А сейчас поколение его внуков и правнуков, и, может, праправнуков, он 55 лет проправил, и как сейчас с них спрашивать? Но мы читаем в 26 главе Иеремии, Ирмияу, что сам Иоаким убивает пророка Урияу бен Шмаяу, Урияу сына Шмаяу, за его пророчество. То есть кровопролитие не заканчивается. И Иоаким, и сам кровавый убийца. А Всевышний говорит, что он взыскивает с потомков до четвертого колена, если они не раскаиваются, не оставляют грех. В данном случае вот Иоаким идет дорожкой, проторенной Минаше, и поэтому Господь не прощает прегрешения Минаше. Иоаким, как мы знаем это из книги Деврея и Мимес, Паралипоменона, царь вавилонский, уводит его в Вавилон, вместе с ним уходит часть народа. Это первое изгнание, изгнание Иоакима. О нем нету здесь в книге царств, в нем есть в книге Паралипоменон. И Иоаким, ну давайте дочитаем, «Ветер деврей Иоаким, другие дела Иоакима, веколя шераса, и все, что он делал, алюхем ктувим, все они записаны, альцефер деврея имим лемархе Иуда». В книге «Хроник царей иудейских». «Вейшкав Иоаким им Авутав, и возлег Иоаким с отцами своими, ваемлех Иоахин бно Тахтав». И вместо Иоакима воцаряется его сын Иоахин. Мы здесь в 6 стихе читаем, что Иоаким возлег с отцами своими, это говорит нам о том, что он умер своей смертью. Но мы не читаем одной детали, которую мы читаем про всех других царей, что Иоахин был похоронен вместе с царями Израилевыми или в своем саду, или как-то еще. Мы вообще здесь не читаем о том, что Иоахин, Иоаким был как-то похоронен. Традиция говорит о том, что его тело было выброшено, есть пророчество о том, что его тело будет поругаемо, и в нем будет его палить зной, а ночью его морозить морозец. И из этого родилась традиция, и, скорее всего, верная о том, что царь умер по дороге в Вавилон, его вернули и бросили где-то у ворот Иерусалима, если говорят, проволокли его вслед за колесницей. То есть Иоаким умер и не был похоронен как царь, его тело было брошено по пророчеству. «Вло эсифуд мелех Мицраим лацет мерцо», а царь египетский больше не выходил из своей страны, то есть перестал быть способным оказывать хоть какую-то военную поддержку хоть кому-то, как и предрекали пророки, Египет оказался надломленной тростиной, которая протыкает руку тому, кто на нее опирается. Царь египетский, собственно, подзадорил Иоакима на бунт против Вавилона, а сам оказался неспособным прийти к нему на помощь. Есть разная история о том, что он прислал одну воинскую единицу. Ну, словом, сначала он пытался как-то помочь, но вавилоняне отбили у него такое желание. «Килаках мелех Бавель, ибо захватил царь Вавилонский, Минахаль Мицраим от потока египетского, от Нагар Прат до реки Ефрат, Коля Ширайтали мелех Мицраим». Все завоевания царя египетского, все то, что он делал в союзе с Ассирией, рассчитывая на то, что Вавилон не поднимется, все это царь Вавилонский у него забрал. И вместе с этим, как я уже сказал, отбил желание с кем-то воевать. Царь египетский сидел у себя, и Вавилон пытался завоевать Египет. У него это не получилось. Но Египет был разгромлен и перестал быть союзником военным с каким-то. Кто-то пожелает заключать военные союзы. Бен Шана, Шманайстер Шана и Иоахин бен Мальхо. 18 лет было Иоахину, когда он царствовал. Есть версия, что было ему 8 лет, когда он царствовал, и объясняется это противоречие тем, что Иоаким, его отец, назначил его как бы на царство де юре, еще когда он был 8-летним, ожидая, что, возможно, египтяне его снова сместят, и тогда родственники Иоахаза, его брата, будут претендовать на престол. То есть из таких, сказать, дворцовых интриг он его воцарил в возрасте 8 лет. А на практике Иоахин воцарился 18 лет. «Вешлоша ходашим малах бейрушалаем». И 3 месяца он процарствовал в Иерушалайме. «Вешем имо нехушта бат эль Натан». Нехушта, мы говорили о том, что это связано с змеем Нехуштан, но здесь Нехушта – это настойчивая, или та, которая делает что-то с настойчивостью, та, которая умеет добиваться своего. Эль-Натан – это означает данный Богом. Это имя его матери. И как и другие цари, мы сейчас вот больше про таких царей читаем, «Ваяс рабей на ядунай, киколя шарасавив». И делал он злое в глазах Господа, все, как делал отец его. Баэтаи, в это время, Алёу, Авдейна, Навуходоносор, Мелех Бавель, Иерушалаим, в то время поднялись рабы Навуходоносора, то есть армия Навуходоносора, царя Вавилонского, поднялась на Иерушалаим, и того Аир Бемацор, и взяли они город в осаду. Ну, сейчас это просто звучит. Взяли город в осаду. Иерусалим – город достаточно маленький, с немалыми, небольшими продуктовыми запасами. Когда Иерусалим берут в осаду, во-первых, страдает куча народу в городах, пригородах Иерусалима, где развито сельское хозяйство, где все это, разумеется, разграбляется вавилонской армией. Во-вторых, в самом городе голод и всевозможные ужасы творятся. И поэтому можно понять поступок Иоахина, который мы сейчас прочитаем. Он решает, лишившись поддержки Египта, лишившись возможности оказать хоть какое-то сопротивление царю Вавилонскому, он решает не губить свою страну и свой народ. И зная, может быть, так сказать, ему разведка доложила, но вообще зная Навуходоносора, что он привык решать проблемы мирно, то вот сейчас прочитаем, что случилось. Воевал Навуходоносор мелех Бавель, и сам Навуходоносор, царь Вавилонский, прибыл Аляир, прибыл в город, воеводав царим Алия, а город осажден его рабами. Выйце Иоахин, мелех Иуда, и вышел Иоахин, царь Иудейский, аль мелех Бавель, к царю Вавилонскому, вышел сдаться на его милость. Он, выемо, и мать его, выаводав, и рабы его, высарав, и вельможи его, высарисав, и телохранители его, выекахуту мелех Бавель, бешнат шмоне лемальхо. И взял его царь Вавилонский в 8-й год своего царствования, то есть царствования Навуходоносора. Выеца мечам, эт коля царот бейта Дунай, и вытащил оттуда все сокровища дома Господня. Здесь такое, как сказать, преувеличенное описание, потому что мы будем читать и дальше про разграбление Дома Господня и в другой главе. Ну, то есть создалось ощущение полного опустошения в Иерусалиме. Вацарот бейт мелех и сокровищницу царя. Ваикацец эцколь клей зав и обобрал все золотые сосуды, ашер аса Шломо мелех Исраэль, который сделал Шломо царь Израилев, бейхаля Дунай, святилище Господнем, кашер дибер Дунай, как говорил Господь. То есть мы помним, что был такой царь, который показывал вавилонянам все свое богатство, и он получил такое пророчество. Все, что им показал, все окажется в Вавилонии. Вейгла эт кол Иерушалаим, и он выселил весь Иерушалаим. Весь Иерушалаим, имеется в виду, конечно, не весь Иерушалаим, снова, это как гротескное такое описание. Вейт коля сарим, и всех вельмож, вейт коль гибурей хайль, и всех боевых офицеров, асерет элафим, голе, 10 000 изгнанных, коля хореш, всякий ремесленник, умазгер и оружейник, лёни шар, никого не осталось, зулат, далят, Амагарец, кроме нищих простолюдинов. То есть всю элиту, всех тех, кто может как-то подготовить, организовать сопротивление, всех их изгоняют в Вавилон. Уводят в Вавилон. Надо сказать, что это не в рабские условия произошли, и народ Израиля довольно спокойно жил в Вавилоне, большинство из народа Израиля, и мудрецы Талмуда, частью вавилонские, кстати, говорят о том, что это была такая милость, что Всевышний подготовил изгнание Иоахина, чтобы когда придут другие изгнанники, когда придет основной поток изгнанников, будут люди, которые будут их обучать. То есть снова вот этот тлеющий уголек какой-то веры в Бога, которая еще оставалась среди знати, среди грамотных людей, он все-таки остался. И мудрецы пытаются по-другому немножко прочитать 14 стих. И когда они говорят вот эти слова «хореш» – ремесленник, и «мазгер» – оружейник, они говорят слово «хореш» связано со словом «оглушать». То есть когда люди слышали слова этих мудрецов, они замирали и превращали в слух, и не готовы были слушать ничего другого, ловили каждое слово. А когда те закрывали слово «мазгер», связано с словом «закрывать», когда они делали какие-то постановления закона, или когда они не могли передать какое-то знание, то никто не мог получить это знание. Так или иначе, понятно, что если изгнана вся элита, то изгнаны и те, кто так или иначе оставался в свете Торы, знал Тору. И, конечно, этот мидраш талмудический только как бы выделяет важное, что кроме плана Навуходоносора есть еще и план Всевышнего. Его можно принимать как исторически достоверный или нет, но факт в том, что в Вавилоне будет изучение Торы, будет изучение Слова Божьего, поиск Слова Божьего, и пророки будут там действовать. Ну, это мы будем читать у пророков. Мы, Божьей помощью, уже на этой неделе начинаем читать Ишаяу, и других пророков будем читать. «Ваигалет Йоахин Бавелах». И изгнал он Йоахина в Вавилон. «Ваитема Мелех, и мать царя, ваитнашея Мелех, и жен царя, ваитцарисав, и телохранители его, или евнухов его, ваитэйлей Арец, и всю элиту страны, улих гула Мирушалаим Бавеля». Все их, всех их увел в изгнание из Иерусалима в Вавилон. «Ваиткол аншей хайль» и боевых офицеров, воинов, военачальников, 7 тысяч. «Вахареш», «Вамазгер» и ремесленников и оружейников, 1000. «Аколь гибурим» — все они были героями, «асей мельхама», способными на битву, то есть способными к противостоянию, «Виавиаем мелех Бавель гула Бавеля». И всех их привел царь Вавилонский в изгнание Вавилон. Собственно говоря, уже почти самый конец Иудейского царства. Мы про самый конец прочитаем в следующей главе. «Ваемлех мелех Бавель» — и воцарил царь Вавилонский, «эт матания дадо», дядю Йоахина, тахта вместо него, в Ясовечму, и сменил имя Матания, означает «дар Божий», тоже так переводится имя, в Ясовечму Циткияу, и сменил его имя на имя Циткияу, что означает «праведность Господня» или «праведник мой Господь». «Бенесрим вейхат шана Циткияу вамальхо», 21 год Циткияу, когда он восходит на царство, «Вайхады сальшана малях бе Иерушалаем», и 11 лет он царствовал в Иерушалайме, «Вишем ему» — имя его матери, как имя Иоахаза из прошлой главы, та же самая женщина, потому что ну, дядя царя, да, «Хамуталь бат Ирмияу» не Ливна, «Хамуталь дочь Ирмияу из Ливны». «Ваяс рабе инея Дунай», и делал он зло в глазах Господа, «Киколь ашер аса Иоаким». Все делал так же, как и Иоаким. «Ки аль-аф Адонай айта Бейрушалаем Бейуда». Потому что гнев Господень был на Иерушалайме и на Иудее. «Ад ишлихоу там мяльпанав». До такой степени, что он отсылал их от своего лица. И снова мы читаем «Веймрот Циткияу вмелех Бавель». Несмотря на все происходящее, Циткияу, он не может воспринять тот факт, что страна кажется кем-то побежденной, завоеванной, и он снова бунтует против царя Вавилонского, несмотря на все слова пророков, на все предупреждения пророков. И к чему это приводит, мы с Божьей помощью почитаем завтра. Мы будем читать об этом снова и у Ишаяу, и у Ирмияу. Ирмияу рассказывает об изгнании Циткияу, о том, что есть, как сказать, корзина с фигами, две корзины с фигами. Он видит в 24 главе книги Ирмияу, она начинается с видения, где Ирмияу видит две корзины с фигами. Одни просто сочные, спелые, свежие фиги, а другие фиги с гнильцой. И вот говорится, я взял сочные фиги и увел их в изгнание, а Циткияу остался с гнилыми фигами в Иерушалайме. То есть вот это изгнание сочных, спелых фиг в Вавилон подготавливает почву для того, чтобы, когда придут фиги подгнившие и подвяленные, их можно будет как-то оживлять, научать, наставлять. Ну, в общем, об этом будет много у пророков дальше. Такая вот... Ну, дальше у нас вот эта глава, и следующая глава – это трагедии. Такая вот 24 глава второй книги царства. Вопросы у нас. Как вы думали, евреи, погружаясь в идолопоклонство, становились пропагандистами этого? Или это было для них светская обстановка? Я думаю, что были разные люди. Были люди, которые пропагандировали, шли и занимались этим. Ну, как любой человек. Кто-то несет свои идеи в мир, а кто-то свои идеи пишет в стол, По-разному. То есть я думаю, что все виды существовали. Шалом, когда православные священники просят обращаться к ним как отец, например, отец Сергий, это грех? Иисус говорил, да не будет у вас отцов-учителей. Ну, так или иначе, Павел, например, говорит, мало среди вас отцов. Или Павел говорит про там, человека, да, которого, сына моего, которого я родил в узах. То есть евреи обращались как отец к человеку, к которому они ходили за какими-то чудесами. Еврейская «Аба» в те времена, когда Иешуа говорит это означало какой-то чудотворец или еще кто-то, такой смесь душепопечителя с чудотворцем. И как бы, ну, как люди искали вот таких вот чудес, такой помощи и так далее. Это не значит, что нельзя быть отцом, то есть нельзя как бы исполнять отеческие функции по отношению к кому-то. Когда люди требуют кого-то себя называть там учителем, гуру, рабби, царем, апостолом, да, кем угодно, как требование, я думаю, что я не стану классифицировать как грех, но требовать, чтобы тебя как-то называли, да, там, ваше святейшество, ваше величество, ваше превосходительство, ваше высокопреосвященство. Да? То есть это как требование, это говорит о том, что у человека есть какая-то гордость, у человека есть чувство собственной важности, которые сами по себе уже являются корнем для других грехов. Поэтому, с одной стороны, быть отцом, ну, как бы не запрещено никому. И, может быть, у вас рядом окажется друг, наставник, который для вас как отец. Отчим может оказаться отцом, но сам отец является отцом. Вы же отца своего называете папа, и нету в этом никакого греха. Другое дело, когда человек требует этого статуса, или мы выделяемся и говорим, я вот за этим учителем иду, я только его ученик, и он мой папа, а вот эти все, они мне никто. То есть как бы любое требование каких-то титулов по отношению к себе, что-то нечистое в этом всегда есть. Иудеи, например, оставались самобытными или отказывались от своей национальности, гражданства, как, например, интернациональные США. И в интернациональном США евреи оказываются самобытными. Здесь как бы у евреев такая ситуация, что когда они пытались быть, ассимилироваться, редко когда это удавалось, им, как правило, напоминали, да, ну, конь леченый, вор прощенный, жид крещенный. И это только русские пословицы, да, в Германии. С приходом к власти Гитлера еврейские общины просили разрешать одевать коричневые рубашки, как у гитлеровских бригад. Очень активно писали и пытались доказать администрации НСДАП, немецкой партии Гитлера, что они тоже граждане, что они тоже немцы, что они такие же немцы. Вот. Где-то в Америке кто-то говорит, я прежде всего американец, а потом еврей. Но, как правило, тебе напомнят, что ты еврей. Попытки ассимилироваться, они всегда были, и кто-то уходил, кто-то исчезал, кто-то, наверное, в Египте остался, да, вот. Но снова это нету какой-то общей тенденции. Остался евреем тот, кто остался евреем. Как говорится, еврей – это тот, у кого внуки будут евреями. Поэтому есть такое стремление ассимилироваться, от своего еврейства убежать. Даже такой известный еврейский журналист, российский еврейский журналист, именем которого названы улицы почти в каждом городе Израиля, Зеев Жаботинский, рассказывает о том, что однажды он сидел с друзьями, и его спросили, ты какой веры? И он там, где его не знали, сказал, а я вообще православный. И он так легко мне стал на душе, что не надо говорить, что я еврей, и не надо смотреть на все эти взгляды. Вот. То есть Жаботинский сам себя, Зеев Жаботинский, которого не обвинишь в непатриотизме или чего-то, лидера, так сказать, еврейского сионистского движения в свое время, ловит себя на том, что ему легче убежать и сказать, я не еврей. Да? Отсюда родились мидраши, которые говорят, что Моше не вошел в страну Израиля из-за того, что когда его назвали египтянином, дочки Итро, он смирился с этим. То есть стремление куда-то раствориться, огречиться, обвавилониться, обамериканиться или обрусять, оно в евреях сидит и сидело всегда. и во времена Эзры, и пророк говорят, ваши жены говорят на Ашдодском и так далее. Вот как бы желание куда-то спрятаться со своим еврейством, да. И оно всегда есть. Но выживает тот, остается евреем, тот, кто еврей. Сколько времени Иерусалим был в осаде? Видимо, достаточно долго. Точных сведений есть как бы разнобой сведений, но вполне возможно несколько лет. Вы говорите, что Бог дал свободу человеку, а эта свобода ведет только к греху и ко злу. Так зачем эта свобода? Говорят, если нет свободы, то робот. Не всегда так. Нет, Бог хочет, чтобы то, к чему мы приходили, мы пришли сами. Чтобы у нас была не его праведность, которую нам дал. Вот ангелы, у него есть ангелы. Они служат, и у них как бы там все просто. Он хочет, чтобы мы выбирали хорошее, когда мы можем выбрать и плохое. То, что большинство людей выбирают грех, ну да, выбирают. Но в том-то и сила царствования Всевышнего, что он дает обетование, что мир придет к тому, что по всему миру будет Господь один, имя его один, едино. Несмотря на то, что кто-то отдельно грешит, падает, встает, возвращается, или грешит и живет в этом грехе, да, Господь хочет, у него есть все время, которое в мире. Как бы он не хочет вот здесь и сейчас добиться. Поэтому он дает свободу, выбор, именно для того, чтобы наш выбор был сознателен, чтобы мы выбрали его, тогда, когда он скрылся, чтобы мы его искали, чтобы мы осознали, что он благ. А если нет свободы, то тогда и нету никакого спроса. С вас нельзя спросить, почему у вас нет три глаза или почему у вас нет крыльев. Вы не выбрали это. С вас нельзя спросить, почему вы не женщина или почему вам не 79 лет. Потому что вы это не выбираете. Только там, где есть выбор, там человека можно наградить. Только то, что человек выбрал, то, чего человек добился, то, что человек заработал, чтобы это не было хлебом стыда, то по-настоящему вкусный хлеб. Вот это то, чего Всевышний хочет. Нам же хочется здесь и сейчас хороших. Вот как же так? Вот Бог позволяет этому человеку грешить. Вот если бы Бог запикивал все нецензурные слова, которые у человека вылезают, чтобы они сразу же запикивались у него во рту. Если бы Бог сразу же парализовал, бил током руку, которая тянется к чужому кошельку. Вот тогда было бы здорово. Женщины бы не рожали по субботам, и реки бы, может быть, по субботам не текли, да, как в какой-то традиции. Но Бог создает мир, и он хочет царствовать именно в том мире, где свет его раскрывается в наименьшей степени. Для этого он нас и наделил этой свободой. Конечно, заберите у меня свободу и решайте все, это такой соблазн для человека, но как бы я не хочу быть несвободным. Я не хочу быть человеком, который не ошибается. Очень много научился из своих ошибок. Я знаю, что я и дальше буду ошибаться. Я верю, что Господь меня не оставляет, когда я ошибаюсь. И больше всего я обрел участие в своих ошибках. Больше всего я достиг, восстанавливаясь от своих падений. И, ну, я говорю про свой опыт, я не знаю, как у вас. Вот. А если бы я жил все время в каких-то стерильных условиях, ну, что бы тогда стоила моя праведность? Понятно, что Бог может сделать абсолютно праведное существо. Ну и зачем ему играться в этот кукольный театр? Шалом, зачем языческий царь изменил имя иудейскому царю? Имена эти звучат почетно. Почему? Цари меняют имя. Это начинается, мы видим первый раз у фараона, который меняет имя Йосефу. Да? Он дает ему имя. Изменение имени – это символ власти. Мы сейчас говорили про отечество. Отец дает имя. Когда рождается ребенок, ну, как бы иногда мать дает имя, да, мы читаем это, но, в общем, такая прерогатива отцовская. Считается отец, скажем, у нас на восьмой день во время обрезания, мы это видим в Новом Завете, когда обрезают мальчика, ему отец дает имя. Считается у евреев такое верование, что Дух Святой дает отцу знание какое-то, какое имя дать. И когда фараон или царь какой-то, или какой-то его начальник дает кому-то имя, это означает, теперь я твой отец. Теперь я тебе как отец, ты мне по гроб жизни обязан, ты теперь мой. И поэтому дает ему имя. Но не желая это вассальные отношения, отношения отец-сын или там вассал и кто-то на вассал стоит, забыл это слово, не означает, что его надо унизить. Поэтому как бы, говорит, выбирай, какое имя я тебе дам. Его имя Циткияу очень, очень красивое, в общем-то, имя «Праведность Господа». А может быть, в этом есть еще и желание языческого царя показать, что ну, я могу давать имена теофорные по отношению к другим богам, потому что я круче, потому что я могу, как сказать, на чужую фамилию выписать. То есть и действия, сила языческого, и сила еврейского бога тоже в моем подчинении. Поэтому я даю вот такое имя. Но, так или иначе, менять имя человека – это означает проявить свою власть над ним, пометить его своей властью. Вот. Ну что, вроде бы все вопросы. А вот Андрей спрашивает про осквернение костей. Имело какие-то духовные последствия для умерших? Так верят древние евреи. Если так, то что за последствия? Ну, евреи верят в воскресение. Да, евреи верят в воскресение. И евреи, более того, верят в нетленность праведника. Поэтому, как сказать, осквернение костей – это осквернение памяти человека. Ведь мы читаем, например, очень много, Всевышний говорит, я сделаю это ради Давида, когда Давида уже и нет. Я сделаю это ради обетования Аврааму, Ицхаку и Якову. Я Бог Авраама, Ицхака и Якова. То есть у Бога все живы, поэтому, и вот, скажем так, нельзя сказать, а я умер, и пусть мои кости бросайте их где угодно. То, что человека похоронят, то, что о человеке позаботятся, это важная часть сохранения его памяти, сохранения его вклада в мироздание, вклада в божественный проект. Поэтому такое отношение к костям, то есть, скажем, не сами кости как ценность, а отношение к ним, скажем, покой костей. Да, вот, кости одного пророка спасли кости другого пророка. То есть никому не хочется, чтобы его выкидывали из могилы. Или, например, когда перезахороняют человека, вот было изгнание евреев из Газы, когда в 2010 году, кажется, да, и перенесли кладбище. И все родственники умерших сидели по ним снова 7 дней траура, как будто они снова умерли. То есть есть важность того, что происходит с телом после смерти человека. Служение как вариант иудаизма, не могу сказать за всех, соблюдение заповедей, работа над собой, забота о ближних, цдака, праздники, внимание жене, детям. Все это вместе, соблюдать Тору на работе или в бизнесе. Как найти себя в этом? Гореть в чем? В общении с детьми, в саду? Дико, извините, но поясните. Нельзя заставить себя где-то гореть. То есть не занимаемся самосожжением. Можно, конечно, облить себя бензином или руку, или ногу и поджечь, но это не наши методы. Там, где у вас поет душа, обязательно есть, но не может быть, чтобы вам нигде не пелось. Значит, ищите где, кем бы вы хотели стать, каким бы вы хотели стать. И там и прилагать себя. Потому что, вот как мы вчера кто-то спрашивал, да, кто-то говорит, всем надо идти на все на евангелизацию. Или все на изучение Писания, все в хор. Нет, но как бы где-то вы можете просто быть, как сказать, носителем света, когда вы с семьей общаетесь с женой, надо быть человеком, с детьми, надо быть человеком, детей, надо пытаться по мере сил воспитать в Торе. Но и помимо всего этого, из дневной рутины, есть место для служения, есть то, куда мы, то, где наша душа горит, где нам хочется работать, хочется служить, вот туда и идти. Как это найти? Это уже как, ну, отдельный вопрос для каждого человека. Но не может быть, что человек просто нигде ему, ну, вот так вот, ну, все ему все равно. Представьте себе, где бы вы хотели себя видеть. Пофантазируйте эти свои фантазии что-то. И как бы, ну, там вам должно служиться, должен быть потенциал для этого служения. Не надо идти к кому-то за распределением, тем более ко мне не надо. Да? То есть там, где у вас есть вдохновение этим заниматься. Ну, про кремацию я уже как бы неоднократно говорил, да, и как бы, когда человека сжигают, это считается наказанием, что он не будет захоронен. Ну, как бы, зачем подвергать себя этому наказанию, превращаться в прах? То, что Господь сделал, то, что Господь предназначил сохранению, зачем это уничтожать? То есть, просто для чего? Обычно делать для чего? Для экономии места. Сегодня проблема с местами для кладбищ и так далее. Но нету по Писанию возможности это как-то разрешить. Поэтому кремация, если, скажем, не осквернение, то во всяком случае разрушение, которого не должно происходить. Вот человек рассказывает: я расстался с девушкой после года вместе, мне теперь это гнетет, нехорошо получилось. За все это тоже потом придется отвечать. Образовался страх и чувство вины. Вы пока живы, вы можете исправлять. Чтобы расплачиваться, можно исправить. Да? Исправьте себя и уладьте отношения, примиритесь с девушкой, если вы ее обидели, если поступали к ней нехорошо. Если вы нарушали какие-то законы Всевышнего, ну, придите и раскайтесь перед ним. Да, покопайте себе, найдите корень всех этих нехороших чувств, что стало причиной, в чем действительно ваша вина. Вместо того, чтобы говорить: я виноват, нам очень легко говорить: я виноват, всем грешен. Это разобраться, в чем именно грешен, какая именно нечистота привела ко всему этому. Готовы ли вы избавиться от этой нечистоты? Готовы ли вы убрать из своей жизни какую-то вот эту чревоточину, которая привела к такому стечению обстоятельств? И тогда, ну, можно это в себе исправить, преодолеть и двигаться дальше. А если оставить себе эту чревоточину, она будет разрастать, и тогда вот за это все придется отвечать. Потому что как бы нас больше учат каяться в грехах, меньше кариться в дереве, на котором эти грехи растут. Поэтому дерево так и остается расти. Лучше как бы найти, на каком дереве в вас выросла та ситуация, за которую вы сейчас чувствуете вину. Тогда будет понятно, как с этой виной приходить ко Всевышнему, как, наверное, надо уладить отношения с девушкой, если вы ее обидели. Вот вроде бы все вопросы. Завтра, с Божьей помощью, мы читаем 25-ю последнюю главу, заканчиваем изучение Второй книги Царств, и весь канон малых пророков. Послезавтра мы уже будем читать Ишаяу. Во времени мы вернемся назад, но это уже как бы та же история, но под другим углом. Так вот, завтра такой у нас особенный урок. Всем шалом, будьте благословенны и до завтра.